15 июля. Как это праздновать труса? Мы несколько дней не вспоминали, а вернее не говорили о том, как нас опозорил перед всей деревней Вовка по кличке Соловей-разбойник. Потом уже мы узнали, что он сын конюха дяди Димы, очень доброго и улыбчивого человека. Как только у такого человека мог родиться такой сын? Сегодня с утра мы вдруг глянули друг на друга и сказали одновременно: «Едем!» И вывели велосипед. В дальней стороне села были такие замечательные горки, а за селом длинный пологий спуск. Правда, путь к ним лежит мимо дома соловья-разбойника. Но нас это не остановило. Мы ехали по деревне и держали, как говорят американцы, улыбку. Не хотелось бы мне, чтобы кто-нибудь сфотографировал нас в это время. Вдруг Вася мне говорит: «А как ты думаешь, что это значит праздновать труса?» Если бы я не держался за руль, я бы ему прям врезал. Я и так еду, а у самого сердца стучит прямо где-то в голове. А тут этот интеллектуал. Но в это мгновение мы уже подъезжали к логову соловья. Вовка стоял на дороге и ждал нас. Тут я и понял, как праздновать этого самого труса. Мои руки стали выворачивать руль в сторону, но Вася так громко и отчаянно заорал «Ура!», что я невольно выпрямился и направил велик прямо на соловья. Вовка отскочил в сторону, а за ним поперек дороги лежала доска гвоздями вверх. Это просто какое-то заколдованное место. Мы резко затормозили и опять, как из катапульты, вылетели из сёдел и приземлились на пыльной обочине. Когда я выбрался из-под велосипеда, то увидел, что соловей сидит на Васе верхом и наотмашь бьет его кулаком в лицо. Я не помню, как вцепился зубами в Вовкино плечо. Помню только, как вдруг правый глаз у меня будто взорвался. Только потом я понял, что этот псих ударил меня кулаком прямо в глаз. Мы сцепились втроем, как три кота, катались по дороге и дубасили друг друга, как только могли. Пыль летела столбом. Два огромных деревенских пса прибежали на шум и стали нас яростно облаивать, как лесную дичь. Неожиданно Вовка вскочил, оттолкнул нас, повернулся и пошел к своему дому. У калитки он повернулся, оскалился и, сузив глаза, прорычал: «Приглашали вас сюда! Вам сказано, сидите на своих дачах, не мозольте глаза людям!» Тут я не выдержал. «А что мы, не люди?» «Вы не люди, а бездельники!» Все так же злобно кричал Вовка. «Вы приезжаете здесь на солнце валяться и на велосипедах кататься, а мы здесь живем! В следующий раз убью!» Если честно, то я ему в этот миг поверил и впервые понял, что мой страх исчез. Я вдруг крикнул: «А чего это нам так долго ждать до следующего раза?» У меня было чувство, что мой глаз, будь сейчас ночь, освещал бы все, как прожектор. Кровь во мне закипела, и я бросился вслед за Вовкой и подбежал к калитке в тот момент, как он зашел во двор. Навстречу мне кинулся свирепый пес, и я сам закрыл калитку. Петя В. Да, вспоминать, как мы вернулись домой, не хочется. Мама наши плакали и выговаривали папам, что уже в первый раз надо было вести этого маньяка в детскую комнату милиции. На что Петин папа сказал, что мальчишки должны уметь постоять за себя. А мы вырвались из маминых рук и кричали папам, что и постоим, и дадим ему так, что мало не покажется. А самое главное, мы уже знали, что все равно поедем на тот край деревни. Поедем! Да. Просто настал момент, когда нам, честно глядя себе в глаза, надо сказать, что надо выработать план по борьбе с самым страшным для настоящих мужчин пороком – с трусостью. Мы придумали такое? Такое! Вася П. июля. Что лучше, боязнь высоты или клаустрофобия? Наших Оль и Элен пригласили на открытие новой районной больницы. которую в бинокль хорошо видно с нашего дуба. Мамы нас просто удивляют. Они все никак не привыкнут, что мы уже взрослые люди. Перед отъездом они потребовали, чтобы мы дали честное слово, что не будем разжигать костры, подниматься на крышу, не полезем в колодец, не будем проводить экспериментов над животными, не будем после ужина выходить со двора. Наши Оли наконец радостно переглянулись. Им показалось, что все возможные опасности они предусмотрели. Нам тоже показалось, что своим честным словом мы просто отрезали себе путь к любым исследованиям. Но что поделаешь? Честное слово, оно крепкое. Да и спокойствие наших мам, как мы начинаем понимать, надо беречь. Мне остается только гордиться тем, что у меня такой замечательный друг Вася. Вчера он с пятой попытки добрался до развилки двух вершин на нашем дубе-великане. Здорово было видеть, как он силой воли справляется с дрожью в коленях. Его лицо уже не напоминает посмертную маску. Он не закрывает глаза, когда его взгляд опускается на землю. И это все при том, что я его совсем не привязывал. Я понимаю, что не могу похвалиться тем, что моя работа с боязнью замкнутого пространства идет так же успешно, как у Васи с высотой. Вначале мы с Васей честно читали программные произведения по литературе. Потом, когда уже начало смеркаться, мы немного почитали друг другу вслух про Тома и Гека. Глава называлась «В берлоге индейца Джо». «Все, пора и нам в логово мрачных», – кивнул я головой в сторону кладбища. А когда уже сильно стемнело, нам просто одновременно пришла в голову замечательная мысль. «Долой клаустрофобию! Это ведь тоже борьба со страхом!» В сарае мы нашли огромное жестяное корыто, в котором, видимо, купали младенцев-великанов. Молча, просто телепатически общаясь друг с другом, вынесли корыто во двор, постелили в него старое одеяло и получили действующий макет спускаемого аппарата. Я лег в него. Вася все-таки молодец. Он предложил провести тренировку поэтапно. Вначале накрыть корыто досками, но между досками оставить щели. Это было легко. Я потренировался минут 30 и потребовал доски сдвинуть. От речки уже прилетело несколько комаров, и лежать в теплую ночь в прохладном корыте, куда этим кровопийцам не залететь, было даже приятно. «Надо ужесточить условия эксперимента», — сказал Вася. «Надо положить кирпичи на доски, чтобы пространство стало совсем замкнутым». Мне стало как-то не по себе. Но Вася быстро нашел выход из положения. Он начал рассказывать мне свое любимое место из «Графа Монте-Кристо». Это как раз там, где Монте-Кристо зашивают в мешок. Я и не заметил, как заснул. И все. Заснул я под Васино бубнение, а проснулся замурованным в могиле. Да-да-да, я не могу писать об этом. Пусть лучше пишет этот садист, который еще другом называется. Петя В. Ну что тут рассказывать? Ему там хорошо было без комаров. А я рассказываю, а комары меня жрут, в рот лезут, глаза выедают. Вот я и пошел взять антикомарин, чтобы намазаться. Тем более, что Петя уже не отвечал на мои вопросы и мирно сопел. Поискал я мазь, но не нашел. И решил минут 15 подремать на веранде, без комаров. Нечаянно я так глубоко уснул, что мне даже сон приснился. Как будто у нас произошло солнечное затмение. Все собаки стали лаять, все коровы мычать. Проснулись петухи и кукарекали, как ненормальные. Хрюкал Борька, взвывал Мурзик. И еще, словно откуда-то из-под земли, раздавались душераздирающие крики, и кто-то там, под землей, бил в набат. Проснулся я от ужаса и весь в поту. Но эта какофония не прекратилась. Наоборот, послышались голоса проснувшихся соседей, причитание бабы Нюры и, о ужас, нечеловеческие крики Пети. Вот тут я пожалел, что послушал его и положил на доски 4 слоя кирпичей. Около нашего дома собрались все деревенские собаки. Вокруг них, оживляя общую картину, носился Борька. Обезумевшая крава каркала так, словно наступил конец света. Дядя Дима разбирал спускаемый аппарат. Даша и Маша в ночных рубашках с распущенными белыми волосами так вытаращили глаза, что это был бы лучший кадр, если бы кто-то догадался снять из этого всего фильм ужасов. Только на меня какой-то тормоз нашел. Я стоял и, глупо улыбаясь, наблюдал за тем, как к нашему дому с фонарями бегут люди, и как Петя, белый как смерть, восстает из гроба и идет ко мне. Дальше мне не хочется писать. Я чуть не потерял друга. Я никудышный ученый. Разве такому человеку, как я, можно теперь доверять? Уж лучше бы я там лежал до утра под этими кирпичами. Вася П.
Июля. Дуб-защитник. Вася переживает так сильно, что я его простил и даже начал утешать. Успокойся, я сам был перед тобой виноват. Не верил, что можно так сильно бояться высоты. Помнишь, когда у нас были тренировки по переохлаждению на снегу? Я вышел и закрыл тебя одного на балконе, а сам спрятался за дверью и решил, что ты покричишь-покричишь и привыкнешь. Теперь-то я понимаю, что испытывал ты, когда чуть не вывернул балконную дверь и поднял своими воплями весь дом. Помирившись, мы отправились к дубу. Сегодня мы прихватили с собой не только бинокль, но и рулетку для того, чтобы измерить охват нашего великана и рассчитать его возраст. А заодно понаблюдаем издалека за тем, как родители переживут рассказ о наших вчерашних испытаниях. Ну, прямо скажем, дуб нас порадовал. Охват 5,5, высота 24 метра, восторженно вопил Вася. А мы в интернете нашли, что с такими параметрами наш патриарх прожил не менее 300 лет, а может быть и больше. Значит, нашему дубу было уже больше 100 лет во время войны 1812 года. Не мог поверить я. У нас даже голова закружилась от картин, которые пронеслись в нашем воображении. Здесь летели ядра наших и французских пушек, свистела картечь, стоял грохот разрывов и дым окутывал поле. С лицом впавшего в транс человека живописал Вася. Мимо дуба в своих красно-синих мундирах шли в сторону Москвы французы. Шли как на парад, не сомневаясь, что скоро с победой вернутся назад. И тогда весь мир будет у ног Наполеона. Не получилось у них. Может, они не знали предупреждения князя Александра Невского? Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Сам вдруг замедитировал я. А наш дуб был в центре сражений, во всем участвовал. Мы тщательно исследовали нашего долгожителя и обнаружили, что где-то на уровне 10 метров от земли есть заросшая рана. Наверное, это от пушечного ядра. А рядом, смотри, изуродованная ветка. Это точно рана, сказал Вася. Так нам стало обидно с Васей, что французы учат своих детей выдуманной истории, что это будто бы они победили нас. Элен тоже, когда посмотрела фильм «Война и мир», заявила, что Толстой искажает правду и больше не захотела в этот вечер разговаривать ни с кем. Дома было неуютно, какое-то напряжение витало в воздухе, и мы с Васей вечером опять отправились к дубу и прикрепили на смотровой площадке нашей космической станции флажок России. Петя В. Да, здорово, что, прикасаясь к дубу, мы прикасаемся к тем давним временам. Вот она, машина времени. Вскоре наше путешествие в прошлое было нарушено странной картинкой, которую мы увидели в бинокль. К речке шли Даша и Маша, и опять с букетами цветов. За ними и вокруг них унесся Борька. Вот они подошли к речке. Я уж подумал, не собираются ли эти чудачки теперь бросать цветы в воду, ведь в прошлый раз они зачем-то отнесли их в лес. А дальше вообще все стало еще непонятнее и запутаннее. Девчонки положили букеты на берег, разделись, бросились прямо с крутого берега в воду и поплыли против течения. Я осторожно спросил у Пети, не было ли в его роду родственников с чудинкой. Борькино поведение меня тоже, мягко сказать, удивило. Он, радостно визжа, носился по берегу вслед за близнятами. А когда те через метров 500 повернули назад, Борька с тем же радостным визгом бросился в воду. Теперь они плыли по течению втроем. Девчонки затем опять повернули против течения. Борька выскочил из воды и поскакал вдоль берега и снова сиганул в воду. Я высказал предположение, что, возможно, это из-за нашего вчерашнего концерта сестрицы свихнулись. Ну а Борька просто за компанию. А может, мы вчера своим ночным концертом вообще всех до полного умопомрачения довели? К этому времени вся троица вышла из воды, девчонки прямо на мокрые купальники надели платья, благо стоит жара, опять взяли букеты и отправились в лес. Борька прямой наводкой прилетел к нам. Вот интересно, как он узнал, где мы? А что касается нас, то наше любопытство достигло предела. Куда это отправились девчонки? Одно мне непонятно. Почему нам так интересно, что они делают, чем живут, о чем думают, что с ними происходит, с этими девчонками? Но не все ли равно, куда понесли они цветы? Похоже, не все равно. Может, это у нас от деревенского воздуха? Ой, но об этом завтра, так как к нашему дубу шли наши папы. Как говорят, в такие моменты надо представить самое худшее. И потом либо это исполнится, а ты будешь психологически готов с этим встретиться, либо все-таки все обернется не так уж страшно. Вася П. июля. День созерцания. После объяснения с родителями мы решили просто провести день по-японски. То есть в созерцании и в раздумьях. А что, в космосе мы ведь тоже будем созерцать? Надо научиться получать от этого удовольствие. Мы решили созерцать с дуба и ни в каких рискованных мероприятиях не принимать участие. Как всегда, мы помогли бабе Нюре полить огород, а когда она нас отпустила побегать поиграть, мы отправились к дубу. Едва мы забрались на дуб, как я решил взять быка за рога. Первое, Вася, что я хочу тебе напомнить, так это то, что нам надо вначале перечитать главу «Трагедия на кладбище» из приключений Тома Сойера. Перечитывать будем ночью, чтобы психологически настроиться. Да и лучше при свечах. А еще лучше после 12 и в безлунную ночь. «А второе тогда что?» — дрогнувшим голосом спросил меня мой неустрашимый друг. «А второе — это тренировка, закрепляющая навык», — твердо сказал я. «Днем относим на кладбище и оставляем у какой-нибудь могилы мячик от пинг-понга. Он белый, и в темную ночь его будет хорошо видно. Вот этот мячик ты и принесешь». «А почему я?» — совсем скис Вася. «Как-то ты заявлял, что для тебя это не проблема», — напомнил я ему. «Вот ты и начнешь. А вторым буду я». От Васиного нытья нас отвлекло то, что мы увидели уже до боли знакомую картинку. Даша с Машей с лилиями, а вслед за ними Борька бежали к речке. Заплывы с Борькой опять повторились в точности, как и прежде. Близнецы затем прогнали Борьку и направились в лес. Не сговариваясь, мы с Васей опустились вниз и решили, наконец, выяснить все. Борька стрелой мчался к дубу. «Борька, веди нас к Маше и Даше», — приказали мы ему. Нам показалось, что Борька нас понял, потому что он радостно хрюкнул и понесся, как сумасшедший. Мы едва поспевали за ним. Девчонки, наверное, бежали по тропинке. Наш же проводник пер по кустам и буреломам. Но нам так хотелось узнать тайны близнят, что мы даже не замечали, как хлестали и царапали нас безжалостные ветки. «Борька, пощади, притормози немного!» — умоляли мы нашего мучителя. Но похоже, что сам процесс бега так его увлек, что он несся, как черно-белая торпеда. Тяжело дыша, мы подбежали к поляне и увидели сестер. Они стояли перед обелиском. Их букеты лежали возле двух мемориальных досок с длинными списками имен павших солдат. Борька почему-то не подбежал к своим подружкам. Ему, видно, было заказано приближаться, и он спрятался за нашими спинами. Мы тихо подошли к девчонкам, которые даже не удивились, увидев нас, только приветливо кивнули головой. Над обелиском высоко в небе сияло солнце. Небо было синим-синим. Когда мы читали фамилии похороненных здесь солдат, Вася с потрясением сказал: «Смотри, сколько однофамильцев! А может, они нам даже и родня дальняя? Вот этому Петину всего 16 лет было. А вот смотри, Васин Семен, ему 18». Тут Маша тихо сказала: «Да, это младший брат нашего прадеда, Петя В».
А я подумал, что вот так же в далекой деревне Аскуй Новгородской области в такой же братской могиле лежит мой 20-летний прадед, командир взвода автоматчиков. Мне вспомнилось, как мы с родителями ездили в эту деревню на празднование 60-летия Победы. Сколько туда приехало людей! Сколько было цветов! Мы все постояли в минуте молчания, а вечером мы жгли костры, ели походную кашу и пели военные песни. Вася П.
«25 июля. Сундук мертвеца». После обеда, когда родители пошли показывать окрестности нашей Элен, мы решили понаблюдать в бинокль за Растригой и за его гостями. Похоже, что они собирались куда-то уходить. Одеты были по-походному, в сапогах, штормовках, бейсболках. Растрига надел на плечи рюкзак, и у каждого из них в руках было по лопате. Закрыв дом, они направились в лес, а мы с Васей, недолго думая, отправились к ним в гости на старое кладбище. Там уже давно нет захоронений, потому мы не боялись кого-нибудь встретить, да и днем идти вдвоем было совсем не страшно. Мы взяли с собой белый шарик от пинг-понга, который сегодня в полночь Вася должен будет забрать с кладбища и принести домой. Была у нас еще одна тайная мысль – познакомиться поближе с домом на кладбище, чтобы больше узнать о его обитателях. По обстановке и по вещам, может быть, станет понятно, что за люди эти энтомологи. Надо попасть во двор, а возможно, если повезет, и в дом. Собирались мы недолго. Осмотрелись только, чтобы никто из своих за нами не увязался. И за дворками и огородами пробрались к дому Растриги. Как только мы подошли к забору, с огромной осины, которая росла во дворе, взлетела стая ворон. Их было, наверное, не меньше 100. Они закаркали, начали кружиться над нами и домом. А потом всей черной каркающей стаей улетели на дальний конец кладбища. Да, дворик еще тот, вжав голову в плечи, сказал Вася. Издалека было не видно того, что мы увидели в дырку забора.
Весь двор зарос крапивой, лопухами. Изнутри на нас пахнуло каким-то холодом, сыростью и плесенью.
«Петя, что-то мне как-то жутковато», – прошептал Вася.
«Глянь, как в фильме ужасов или страшной сказке».
«Успокойся, ты же видишь, что во дворе никого нет», – постарался я приободрить друга.
Но мне и самому было не по себе от того, что во дворе было почему-то темнее, чем за забором.
«Пойдем через калитку», – предложил Вася. «Я боюсь прыгать с такой высоты в этот бурьян», – показал он на дремучие заросли.
«Ну давай», – шепотом согласился я.
Едва мы дотронулись до калитки, как она издала душераздирающий визг.
Казалось, этот звук скрежещет и вибрирует не снаружи, а где-то внутри нас. Не успели мы сделать и пару шагов, как из зарослей на тропинку, которая вела к дому, вышла огромная крыса. Она ничуть не испугалась нас. Скорее наоборот, мы застыли, как вкопанные, а она поднялась на задние лапы и зашевелила усами, принюхиваясь. Вася взмолился.
«Ну, Петя, я не могу. Пойдем отсюда!»
И тут прокуренный голос проскрипел откуда-то сверху.
15 человек на сундук мертвеца! Йо-хо-хо! И бутылка рома!»
Вася сел рядом со мной и закрыл голову руками. У меня тоже сердце ухнуло в пятки, но я все-таки поднял голову и увидел, что на почерневшем коньке крыши сидел огромный ворон и, склонив голову на бок, с человеческим интересом рассматривал нас.
«Ты чего? Печуги испугался?» – неубедительно упрекнул я Васю.
«Ничего себе, печуга!» – справедливо возразил он.
Я и сам понимал, что этого монстра с большим клювом, печугой, даже с большой натяжкой назвать трудно. Двор был диким и враждебным. Кроме кривых козел для пилки дров и старой рассохшейся бочки, да еще собачьей будки, в которой давно уже не жила, видимо, собака, следов присутствия человека не было. Правда, под крышей бани висели березовые веники.
«Похоже, надолго они обосновались», — показал Вася на веники.
Я промолчал, проглотив комок в горле, который мешал мне ответить другу, а потом шепотом предложил. «Давай заглянем в окно».
Вася обреченно кивнул головой.
Мы на всякий случай глянули на дорогу, ведущую в лес, а потом подошли к дому. Дом был старый, но очень высокий и крепкий. Мрачным он казался от того, что бревна за последние 100 лет почернели, а кое-где даже покрылись мхом и плесенью. Окна были затянуты паутиной. При нашем приближении в доме что-то заскрипело. Послышались звуки, словно внутри кто-то начал бегать туда-сюда.
«Там кто-то есть», — выдохнул Вася.
Я покрутил пальцем у виска и показал на огромный ржавый замок, который висел на дверях.
«Вдруг привидение», — заикаясь, произнес Вася. Я промолчал.
Окно оказалось для нас высоким, и мне пришлось подставить свою спину другу. Вася долго громоздился на меня, наконец он подтянулся и заглянул в окно.
«Змея!»
– завопил он и свалился на землю. Я бросился к Васе, который весь побелел, и внимательно осмотрел его лицо и руки. Никаких ранок не было. Терпеть не могу я эту его способность бледнеть чуть что, но у меня у самого все помертвело внутри, и мурашки забегали по спине.
«Змея! Змея!»
– прокричал ворон и дико захохотал. Меня это наконец-то вывело из терпения. Я взял какой-то обломок доски
и швырнул в сторону этого черного негодяя-пересмешника. «Какая змея могла тебя укусить на моей спине? У тебя что, видение?» Разозлился я заодно и на Васю. Но Вася только стучал зубами и дрожащими руками показывал, какая огромная змея бросилась ему в лицо. «Там прямо в лицо!» Шептал он, глядя на меня такими глазами, что мне бы и без змеи от такого взгляда могло подурнеть. «Вася, какая змея?» Пытался я приподнять его. Он с трудом встал на дрожащих ногах и опасливо ткнул пальцем в окно. Ко мне постепенно стал возвращаться рассудок. Хорошо, что у меня такая особенность в экстремальных ситуациях не раскисать, а собираться и не паниковать. Я подошел к козлам, поднял их и с трудом подтащил к окну. А этот чудик, вместо того, чтобы помогать мне, тянул меня за футболку прочь от дома. Мне пришлось встряхнуть его за грудки, чтобы привести в себя. Но он смотрел на меня прощальным взглядом человека, который понимал, что друг уходит от него. И уходит навсегда. Поначалу я ничего не мог разглядеть сквозь грязь и паутину. А потом и сам чуть не слетел вниз. На окне стоял большой стеклянный ящик, напоминающий аквариум, а в нем клубились змеи. Одна, видимо, та самая огромная, бросилась на стекло как раз напротив моего лица. Я едва устоял на козлах. «Ничего себе! Энтомологи!» Только и смог выдохнуть я. Стало понятно, что Васю лучше увести из этого жуткого зоопарка. «Все, Васечка!» – начал мягко уговаривать я друга. «Все, уходим из этого дворика. Пойдем на могилочку, отнесем шаричек и пойдемочки домоечечки!» Опять завизжала проклятая калитка, и я потихоньку повернул Васю лицом в сторону кладбища, которое начиналось буквально метров 50. «Умрушечки, я еще до ночечки!» Так искренне всхлипнул Вася, что я поневоле вспомнил верный способ привести друга в чувство.
«Чунга-чанга! Обойди весь свет! Чунга-чанга! Места лучше нет!»
Скорее заорал, чем запел я. Встал, как настоящий артист, и широким жестом обвел окрестности. Но тут же и сам понял, что место-то как раз не самое лучшее, так как перед нами было старое кладбище. Вася обалдело и затравленно замолчал, внимая моему пению.
«Вас всех схороню я в пучине морской! Йо-хо-хо! И бутылка рома!»
Прервал мое псевдожизнерадостное пение ворон с конька крыши.
«И он потащил их в подводный свой дом! Йо-хо-хо! И бутылка рома! И запер в нем двери тем черным ключом! Йо-хо-хо! И бутылка рому!»
Все-таки перекричал меня носатый разбойник.
«Хорошо!» — взвизгнув, закричал Вася. «Веди меня на твое кладбище, садист, чтобы я там сразу и умер! Там и оставь, чтобы потом хлопот не было с похоронами! Сразу уж буду на месте!»
Я понял, что у Васи началась на нервной почве истерика. Он рванул с места с такой скоростью, которой я от него даже и не ожидал. Вася за несколько секунд добежал до почерневшего креста, который стоял на почти сравнявшемся с землей холмике. А потом оглянулся на меня и произнес неожиданно спокойно и мрачно.
«Здесь покоится Вася Петин, у которого был друг садист».
Тут он решил перелезть через ржавую металлическую решетку. Я бы его остановил, но понял, что лучше в этот момент помолчать. И я достал из кармана два белых шарика
и положил их в траву за второй могилой, около которой были столик и скамеечка. Потом в молчании мы вернулись домой. Вася не произносил ни слова часа два. Мне стало страшно, и я ему пригрозил, что если он не заговорит, то я скажу родителям, что он онемел. Лучше бы я этого не говорил, так как Вася начал так орать на меня, что я сам чуть не онемел.
«Ты садист! Ты меня! Ты знаешь, что я там чуть не умер?»
Потом он пошел в комнату, упал лицом вниз на кровать и уснул. Да-да, уснул мертвецким сном. И, надо сказать, хорошо сделал, потому что я сам уже был на грани срыва. Петя В. Постскриптум. Понятно, что сегодня на критические замечания рассчитывать не приходится. Похоже, что пойти на могилочку он сегодня вряд ли согласится. Ну что ж, пусть сегодня еще поспит, подремлет этот Билли Бонс. Петя В. Наши Оли заявили папам, что они должны спасти единственных сыновей, которые слоняются без родительского присмотра, где попало. А в это время всякие педагогически запущенные дети, намекнули они на соловья, покушаются на их жизнь, что папы должны, наконец, заняться их воспитанием и повести одичавших сыновей хотя бы в районный центр. Им, наверное, не понравилось, что Вася спал 16 часов кряду. Проснулся он спокойным и молчаливым. Я решил про могилочки с ним пока не разговаривать. Но вот Олям, видимо, материнское чутье подсказало то, о чем они даже и догадаться не могли. О запланированной нами страшной ночи, которая покажет, наконец-то, кто мы, маменькины сыночки или... Тьфу-тьфу-тьфу. У моего папы в церкви, которую сейчас восстанавливают, есть знакомый одноклассник. Он работает звонарем. Это под звон его колоколов мы просыпаемся каждое утро. Колокольню старой церкви мы видели с нашего дуба. И все гадали, что выше, дуб или она. Мы с Васей не против этой поездки и даже подготовились к встрече с этой гостьей из прошлых веков. Взяли с собой клубок ниток и гайку, чтобы измерить высоту колокольни. Вася вообще был сегодня как растение. Мне было даже не по себе, но дорога его немножко растормошила. Особенно помог в этом участок дороги, разбитый в пух и прах. Нас так протрясло, что мы боялись откусить язык, когда лязгали зубами. Но зверь с конфеткой и это испытание выдержал. Дядя Витя сразу же повел нас показывать свои колокола. Мы долго-долго лезли наверх по крутой винтовой лестнице. Наши папы и мы отстали от дяди Вити, который чуть ли не бежал бегом впереди. Тут Вася совсем проснулся от апатии и напомнил мне, что для тренировок пора опять подниматься каждый день на последний этаж дома. Когда мы, пыхтя и отдуваясь, взобрались на колокольню, то у меня прямо душа замерла от высоты. «Глянь, Вася, вид здесь лучше, чем с нашей космической станции. Просто даже дух захватывает. Здорово, что мы захватили с собой цифровой фотоаппарат. Сейчас наделаем снимков, и будет чем любоваться зимой», — сказал я другу. «Вот оказывается, как видят птицы землю», — поддакнул тоже шепотом Вася. Налюбовавшись окрестностями, мы нафотографировались всласть. Потом нас повели обедать в трапезную. Дядя Витя сказал, что она сохранилась такой же, какой и была, когда два века назад был построен храм. Там стояли дубовые столы и громадные тяжелые скамьи. За такими столами должны были бы сидеть великаны.
Пока мы пили морс и ели пироги с грибами, я обнаружил на своем краю стола муравья. Он был вырезан на столешнице и, видимо, очень давно. Рисунок почти стерся от времени. Я подумал, что, наверное, когда храм был разрушен, кто-то испортил стол и показал муравья Васе. Вася прямо в лице изменился и зашептал мне на ухо: «Загадка, тайна, я тебе потом покажу». Может, это у него от Вовкиного удара или от вчерашнего стресса что-то в голове переключилось? «Муравей, тоже мне тайна», — отмахнулся я. Потом нас отпустили побегать по улице, но Вася попросил, чтобы нам разрешили еще раз подняться на колокольню. Дядя Витя разрешил, и Вася понесся в припрыжку наверх впереди меня. Когда мы взобрались, наступил мой черед удивиться. С той стороны колокольни, откуда открывался вид на озера и речку, на полу, который тоже был сделан из дуба, ясно различался потемневший рисунок муравья. И у этого муравья были тоже четыре ноги и усики. И ножки были нарисованы также несимметрично. Да, Вася, здесь что-то странное. Эти муравьи похожи на муравья, которого нарисовал Растрига с его гостями на песке. Получается, что один муравей на столе, еще один на колокольне, тот на песке, третий. Мы порадовались, что захватили с собой фотоаппарат, сделали снимки этих насекомых, а потом дали друг другу слово разгадать эту загадку. «Только странное у меня предчувствие», — как-то задумчиво произнес Вася. «Похоже, наши пути с чужаками окончательно пересеклись. Петя В».
«Да, Петя, я чувствую, что все еще больше запутывается. Эти муравьи здесь, на колокольне и в трапезной, и там, на песке, эти варварские сожжения муравейников в лесу. Что все это может значить? Жить становится все интереснее и интереснее. Я даже простил Пете его вчерашние насмешки. Приходится признать, что я пока, вот именно пока, не храбрец. Вася П».
«27 июля. Элем и историческая правда. Мама сегодня так не вовремя вспомнила наконец-то про эти несчастные трюфели. Ей, видимо, захотелось как-то загладить неприятное впечатление от разговора о войне 1812 года. Так уж получилось, что даже из вежливости и гостеприимства родители не стали говорить полуправду. Они прибегли, как всегда, к методу экспертных оценок. Папа вытащил информацию из разных сайтов интернета об этой войне. Оказалось, что большинство западных историков считают, что войну выиграли французы, а наши историки, что русские. Сам Наполеон написал: «Бородинское сражение – это самое ужасное из всех данных мною сражений. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми». Потрясла Элен информация о потерях французов. Границу России пересекла армия Наполеона в 640 тысяч солдат. Потери же, в том числе и пленными, за все время военных действий составили 550 тысяч, а остатки армии сам Бонапарт бросил и бежал в Париж. В марте 1814 года русские войска вошли в столицу Франции. Элен, как маленькая, заплакала и убежала в свою комнату. Настроение было испорчено у всех. Только поздним вечером, когда мы тихо пили чай, она вышла к нам, села рядом и сказала, что вела себя как ребенок. Нам всем стало как-то легче на душе. Все-таки правда правдой, но гостя мы расстроили. А потом мы все забрались на мамин солярий, легли на старый ковер и стали смотреть на звезды. Элен призналась, что в Париже так много рекламы, что она и не помнит, видела ли она когда-нибудь во взрослой жизни, не в детстве, звезды.
Июля. Были нам и цветочки, были и ягодки. Это был конец света встать в такую рань. Одни сумасшедшие петухи приветствовали, как всегда, свой конопус. А девчонки, в отличие от нас, какие-то особенно свежие, в одинаковых джинсах и штормовках, совсем по-мальчишечьи свистели под нашим окном. Вася посмотрел на небо и сказал: «Не, вон тучи. Я пошел спать, и пусть меня съедят вместо трюфелей». Но я его все-таки растормошил. На небе действительно были кучевые облака, но из-под солнца двигалась в нашу сторону совсем небольшая темная тучка. Машу почему-то она смутила, и она сказала сестре: «Глянь, Дашута, из-под солнца темная туча, не к добру, как говорит бабуля». Но Даша понимала, что для нас земляника – это единственный путь к спасению, и оптимистически предложила: «А давайте бегом на перегонки вместо утренней пробежки. Вот и поспеем до грозы». Да уж, поспели. Опозорились мы с Васей в конец. Девчонки унеслись от нас метров на 300 в мгновение ока. А потом, удивленно глядя на наш бег трусцой, они заявили, что мы, оказывается, совсем не умеем бегать. Тяжело отдуваясь, мы парировали им, что мы не бегуны, на Олимпиадах выступать не собираемся, у нас другие планы, мы будем космонавтами. К нашему удивлению, Маша совершенно серьезно сказала, что их мечта как раз стать олимпийскими чемпионками по плаванию. Они с Дашей тренируются каждый день на речке. «А дыхалку бегом тренировать надо», — добавила она. «Космонавты должны быть спортсменами». Да уж, с этой самой дыхалкой у нас дела хуже некуда. Мы сопели, как паровозы, за нами и пешком-то можно было угнаться, не то что бегом. Чувствовали мы себя полной размазнёй и манной кашей, даже еще чем-то более противным. «Вот тебе и сестрички. Даже Борька, оказывается, спортивнее нас. Вон он, как вместе с ними плавает. Вернемся в город, и надо срочно записываться в секцию бега на длинные дистанции. Это уж точно. Ну и, конечно, начать ходить в бассейн». Пока мы с Васей, как черепахи, ползли вслед за девчонками, тучи становились все больше и все темней. Но задача есть задача. И вот, наконец, склон у реки. Весь берег был красным от земляники. Мы лихорадочно начали собирать ягоды. Подул сильный порывистый ветер, деревья раскачивались, скрипели, трещали, с них падали большие сухие ветки и сыпались листья и хвоя. Небо освещалось зарницами, отдаленно гремело. Вскоре стало почти совсем темно. Ветер внезапно стих. Вася облегченно выдохнул. «Ну, кажется, пронесло». Маша глянула на небо и восторженно прошептала: Все только начинается. Надо скорее найти большую елку, чтобы спрятаться.
Я краем глаза увидел, что у девчонок почти полные корзинки ягод, но нам уже было не до них.
Таких низких черных туч и так близко я раньше никогда не видел. Рядом блеснула молния. Мы все на какое-то время ослепли. Не успели мы даже досчитать до двух, как грохнуло. Затряслась земля. Казалось, что все вибрирует и дрожит внутри нас. Такого страху я не натерпелся даже в ванне под кирпичами. Мы понеслись к какой-то елке, чтобы укрыться от хлынувшего ливня. Сестрички, как мы заметили боковым зрением, бросились в другую сторону, к соседней елке. Молнии прорезали небо одна за другой. Постоянно гремело и рокотало. Когда мы чуть-чуть отдышались и немного пришли в себя, то увидели, как прямо перед нами в воздухе возникли два светящихся шара величиной с грейпфрут. Один был белый, другой желтый. Раздавалось слабое шипение. Шары проплыли совсем близко от нас, замерли на мгновение, которое нам показалось вечностью. Потом вроде исчезли. И в эту же секунду они были уже около елки, под которой укрылись наши подружки. Я почувствовала, что с кожей на голове у меня творится что-то неладное. Она как будто сжалась, даже съежилась. Видимо, и Вася почувствовал то же самое, потому что он вначале как-то замычал, а потом стал показывать мне в сторону елки, где стояли девчонки. Я еще не переживал, даже глядя фильм ужасов. Даша и Маша, вытаращив глаза, смотрели на нас вначале молча, а потом дружно завизжали. Я опомнился только тогда, когда понял, что мы с Васей тоже верещим, как Борька. Картина была впечатляющая. У всех нас над головой в виде шара стояли дыбом волосы. А эти тихие переливающиеся фрукты парили над землей. Они опять проплыли неподалеку от нас, а потом вдруг просто исчезли, будто растаяли. Наши волосы вернулись наконец на место, на наши несчастные головы. Дождь становился тише, гроза уходила, пахло свежестью. Мы, белые как мел, опустились на землю под елкой. Ноги-то нас не держали. Запомнится нам эта земляника навсегда. Через какое-то время над нами начала летать мокрая ворона. Крава! Это была наша крава. Нам стало как-то повеселее. Дождь почти стих. Вблизи послышался треск веток, и к нам, весело похрюкивая, прибежал мокрый Борька. Мы так обрадовались его появлению, как будто это он, как кнопкой от телека, отключил и дождь, и молнии, и эти страшные шары. Ну, шаровые молнии. Он бегал между нами и девчонками, так нам радовался, что мы были совсем не против того, что он своим пятачком тычется прямо в лицо. Через несколько минут мы услышали крики наших пап и мам. Это Борька привел их за собой к нам. Вот тебе и Борька, прямо как собака-спасатель. Потом мы побежали навстречу родителям, рассказали им, что мы пережили, рассказали, что это все из-за этих противных трюфелей. Но родители так испугались за нас, что даже не вспомнили потом ни разу про этот деликатес. Как уж они объяснялись с Элен, мы не знаем. Может быть, этому помог огромный чугунок деревенских клёцок с душой и картофельные драники с жульеном, которые приготовила этим вечером баба Нюра. Может быть, гостеприимство дяди Димы и тети Люси, какая-то галантность дяди Димы, который умудрялся словами «пардон», «монами», «мерси», «бонжур», «сильвупле» весело болтать, как бы по-французски с Элен. Она много смеялась, ей было хорошо и уютно с нами. Она и сама стала говорить по-русски лучше. Одним словом, похоже, нам всем удалось загладить боль от потери трюфелей. Но зато мы знаем, как родители нас любят. Если прямо почти в эпицентре грозы бежали к нам, чтобы быть в самый страшный момент нашей жизни рядом. Петя В.
Да, Петя опять расписался, как писатель. Но тут уж и вправду ничего опустить невозможно. Такой был день, и такая была гроза. Вася Б.
Июля. В логове гробокопателей. Мы это сделали. Сделать это можно было только в таком состоянии, в котором мы пребывали после грозы и после встречи с шаровыми молниями. Это нам был знак, что сегодня мы должны все-таки доказать, что мы не какие-то неразумные дети, а настоящие мужчины, заявил я Васе.
Только я сразу же хочу тебе сказать, что можешь меня называть как угодно, но один на кладбище я не пойду. Да и вдвоем тоже, подумав какое-то время, заявил Вася.
А втроем? Неожиданно даже для себя самого спросил я. Вася явно растерялся.
Втроем? Втроем я бы пошел. Наверное.
Нет уж, давай решай, твердо заявил я. Иначе пойдешь один.
Ну, давай втроем. Растерянно ответил мой храбрец. «А третьим кто будет?» «Твой папа?» — опомнившись, съязвил Вася.
«Так по рукам?» — протянул я Васе свои 5. Он вяло взял мою руку, но я так стиснул его кисть, что он даже присел.
«Ну, кто третий?» — не унимался мой герой.
От моего ответа Вася вначале обалдел, а потом начал хохотать, как больной.
«Да этот толстяк просто как ниндзя раскидает всех, особенно мертвецов!»
«А что? Живая душа, как говорит баба Нюра!» — продолжал настаивать я.
«Нет, Петя, так не пойдет. Про животных уговора не было. Ты еще Борьку возьми с собой на кладбище!» — слабо отбивался Вася.
«А чем мы хуже Тома и Гека?» — убеждал я трусишку. «Они ведь тоже втроем пошли на кладбище!»
«Ага!» — зло фыркнул Вася. «Давай мы найдем дохлую кошку, вот уж тогда нам действительно нечего будет бояться. Ведь сумасшедшим некого бояться, кроме самих себя».
Мы легли спать в 10 часов вечера. Я поставил будильник на без 15:12. Наверное, на нервной почве мы уснули мгновенно. Проснулись мы от того, что будильник зазвенел на весь дом.
«Петя», — слабо сопротивлялся Вася, — «давай не сегодня».
«Этого мы больше не обсуждаем», — твердо оборвал я Васины нюни. «Находим Мурзика и вперед». Кота искать долго не пришлось. Он любил спать на половичке у наших кроватей.
«Нет уж», — зашипел Вася, когда я взял нашего толстяка и положил его как воротник Васе на шею. «Тащи этого обжору сам».
Но самое неприятное было, когда мы вышли на улицу. Темень, хоть глаз кали, просто ужас.
луна зашла за тучки», — успокаивал я Васю.
А Мурзик даже не проснулся, когда мы его вешали друг другу на шею. Я был рад, что предложил его взять с собой. Если честно, то мне самому было не так страшно, когда я чувствовал на своей шее этого безмятежного Засоню. На наше счастье, луна вышла из-за тучи. Мы огляделись, и меня, как и Васю, удивило то, что все выглядело как-то не так, как днем. Было такое ощущение, что все вокруг переместилось, как будто деревья перебежали со своего привычного места, изменились очертания привычных предметов. Тень таинственности окутывала все. Возможно, что солнечный свет — это одно, со страху начал философствовать Вася, а отраженный — это другое. Пока лучи отразятся от лунной поверхности, с ними что-то происходит, и они начинают искажать земной мир. «Перестань выдумывать!» – жестко оборвал я друга. Но, если честно, то мне и самому было не по себе. Как-то слишком быстро мы подошли к дому Растриги. Луна опять спряталась за тучей, и космическая чернота сузила мир. Мы почувствовали себя в черном мешке, а сердца наши, наоборот, стучали так, что казалось, что они вот-вот перебудут всех обитателей Малиновки, дома Растриги и старого кладбища.
«Пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе!» — запипекал шепотом Вася. «Ты чего?» — неожиданно для самого себя стал заикаться и я. Вася вцепился мне в куртку и дрожащей рукой показал на дерево справа от нас. С дерева на нас смотрели два светящихся глаза. Хозяин этих глаз вдруг заухал и захохотал. Потом опять. Мы с Васей прямо рухнули на землю. А тот вдруг сорвался с места, и над нами бесшумно пронеслось что-то огромное, почти как самолет.
«Это филин», — успокоил я себя и Васю. «Пойдем, пойдем, уже близко».
«Близко что?» — каким-то безжизненным голосом спросил меня он.
«Да вставай ты!» — прикрикнул я на него. «А если честно, то и на себя. Тоже мне!» — испугался филина. «Вон, бери пример с этого жир-трес пром сосиска мясокомбината!» «Да, правильно, я решил взять его с собой. Невозмутимость кота как-то успокаивала. Мы медленно пошли, озираясь по сторонам, по тропинке, ведущей к кладбищенским воротам. Откуда-то сверху проскрипел прокуренный голос.
«Закурить есть?»
«Да провались ты!» — разозлился я и от этого сразу осмелел. «Вася, чего ты пугаешься? Это же Билли Бонс, проклятый ворон Растриги!»
«Сейчас он разбудит этих!» — ткнул Вася пальцем в сторону дома.
«Если он так всегда орет, то они уже привыкли!» — мало веря себе самому, ответил я.
Луна опять зашла за облака, и вновь мы погрузились в кромешную тьму.
Опять подтвердились наши ощущения, что ночью и днем окружающий мир ведет себя во времени и в пространстве совершенно по-разному.
«Вот ворота», — прошептал Вася. «Может, не пойдем дальше?»
«Для первого раза
и этого достаточно».
«Если честно, то у меня такой поворот дела особого внутреннего сопротивления не вызвал. Но похоже, что все еще только начиналось». Внезапно нас осветило сзади. Послышался шум приближающейся машины.
мы едва успели спрятаться за кустами у ворот. Оказалось, что это приехали гости Растриги. Они перебудили, наверное, не только птиц и животных в ближайшем лесу, но и мертвых. Пришла мне в голову дикая мысль. Похоже, что это была одна мысль на двоих, потому что Вася вцепился мне в руку так, как будто хотел ее оторвать. Гостей радостно встретил Билли Бонс.
«Налейте, налейте скорее вина! Рассказывать больше нет мочи!»
«Петя, да они пьяные!» — едва вымолвил Вася. Я и сам это понял, так как вся компания нестройными голосами подхватила предложенную вороном песню. Свинари заколотили в дверь, а из дома послышался голос Растриги.
«Не ломитесь, иду!»
«Хэппи бёздим тебя!»
«Ну, дурдом!» — выдохнул Вася и даже как-то расслабился. «У Растриги-то, оказывается, день рождения!» «Вот и хорошо!» — воспользовался я случаем. «Побежали быстро, заберем шарики и домой!» Но фары машины выключили, и мы после яркого света вообще почувствовали себя совершенно слепыми. «Пойдем!» – прошептал я и с трудом отцепил от своего несчастного рукава Васины пальцы.
«Я хочу домой!» – опять безжизненным голосом проговорил Вася. «Вспомни, что говорили Том и Гек. Такой шум перебудил души всех умерших. Я туда не пойду!»
Даже мне это предложение не показалось таким уж предательским. Ведь мы же переступили черту ворот и зашли на кладбище. Но, увы, вся компания опять выкатилась на крыльцо дома.
«У тебя еще такого праздника не было!» — басил тот, который называл наших мам мочалками. «Берем выпивон, закусон и идем на наше любимое место!»
«Ребята!» — пробовал сопротивляться Растрига. «Посидим здесь, на крыльце! Зачем нам беспокоить мертвых?»
«Нет-нет-нет, зажигаем наши подсвечники и идем. Там и стол, там и скамейки, посидим как люди», —
приказал все тот же голос.
«В доме душно, на крыльце не на чем сидеть, а там поближе к клиентам».
И все свинари дружно заржали. Кровь застыла у нас в жилах. Мы с Васей просто окаменели, так как поняли, что вся дружная компания направляется прямо к нам.
«О, ужас!» – пропищал Вася. «Что это?» Ответить я ему не мог, так как к нам уже шли гробокопатели, а в руках у них были подсвечники – человеческие черепа с вставленными в них зажженными свечами. «Вася! Прячемся! Нас сейчас увидят!» — вернулась ко мне способность соображать и действовать.
«Привет, ребята!» —
услышали мы знакомый голос Билли Бонса. Этот мерзавец сел на столб ворот, но, поприветствовав нас, он тут же вспорхнул и вернулся к собутыльникам. Упрашивать Васю мне больше не пришлось. Он, сломя голову, бросился туда, где за памятниками и кустами можно было спрятаться от движущейся процессии. Я тоже не помню, как оказался рядом с ним. «Надо же!» – все-таки успел удивиться я. «Наше бессознательное привело нас именно туда, где мы спрятали шарики!»